от 2 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что ж, продолжим о делах наших скорбных говорить. Я достаточно давно анонсировал материал Института Ближнего Востока господина Быстрова о сращивании террористических группировок и организованной преступности в Сахеле, на южной полоске тех земель, где еще есть жизнь. Ну, вот есть Сахара, есть Сахель, да, соответственно. Там еще есть растительность, там кочуют туареги, и там идут малоизвестные, но стратегически мирового уровня каналы наркотрафика. Мы все время говорим по поводу Сахары, государств Сахеля, Мали, Южный Алжир, Ливия и много чего другого с точки зрения терроризма. Вот Аль-Каида в странах исламского Магриба существует. Через эту же зону идет транзит нелегалов. Они пересекают ее, как правило, на грузовиках. Дальше платят за это, кстати говоря, морским путем их перебрасывают на территорию Италии, либо Испании. И далее везде. Причем это такие вполне увесистые десятки и сотни тысяч человек. Это, конечно, не те миллионы, которые в Европу переправили турки. Фактически рэкетировав, шантажировав Евросоюз и получив, кстати, за это деньги, те миллиарды долларов, которые, евро, прошу прощения, уж которые Трамп получил. Но Сахель здесь мега опасен. С другой стороны, а кто заставлял, собственно говоря, Саркози? Кто заставлял того же самого любимого нами Берлускони вместе с саудовцами, Катаром, Турцией сносить Каддафи в Ливии? Да никто. Обаму-то они фактически вынудили вмешаться в эту операцию, чтобы, не дай бог, французы не оказались лидерами операции блока НАТО. И все. Так вот, что происходит? Происходит простая достаточно вещь. Вот алжирские силовики утверждают, что терроризм и организованная преступность окончательно срослись в зоне африканского Сахеля. Напомню, для Алжира это юг страны. Ну, хорошо. Дело в том, что это не новость. Ну, да, заявил МИД Алжира. Заявил. Но при этом мы знаем, что президент Алжира Абдель-Азиз Бутефлика, президент крайне престарелый, передвигающийся исключительно на инвалидной коляске, был назначен координатором по вопросам реализации стратегии Африканского союза по борьбе с терроризмом. Но это, безусловно, вещь символическая, там совершенно другие люди, алжирские силовики, достаточно разветвленные и серьезные бойцы с террористической угрозой, вспоминая гражданскую войну 90-х, когда погибли сотни тысяч, но им удалось отстранить исламистов, пришедших к власти на основании обычных демократических выборов. Армия, понимая, что сейчас демократия, но они-то помнили, что было в Иране, когда Иран переформатировался в рамки Исламской Республики, и что после этого было с иранской армией, с иранскими силовиками, а заодно и со всем тем промышленным блоком, торговым блоком, который с армейским генералитетом там сотрудничал. Вот они сделали все, чтобы этого не допустить, поэтому с опытом у них все хорошо, с оружием все замечательно. Заметьте при этом, мы фиксируем рост наркотрафика из этого региона где-то с 2008-2009 года. Заявление алжирского министра иностранных дел произошло вот в 2018. Мы помним о том, как экипаж спалил Боинг 747 в 2009 году, чтобы замести следы, на взлетной полосе около базового оплота Туарега в городе Гао на севере Мали. Боинг вез всего тогда 10 тысяч тонн кокаина, извините, пожалуйста, из Венесуэлы.
10 тысяч тонн.
Ну, а что такое? Ужас. Не 10 тонн же везти. Ужас. Если много, там поток серьезный. И когда вас берут, А там, помните, гражданская война, всякие люди из Европы носятся, французы носятся со своей дурацкой операцией, там Серваль, который они абсолютно провалили. Скандал бы был колоссальный. Заметьте, это мы говорим о южноамериканском трафике на Африку и далее в Европу. Они же не везут этот кокаин куда-нибудь в Индию или Китай. Там все хорошо. Доходы от наркотрафика очень даже не мешают террористическим, антиправительственным структурам в странах Сахеля. Они на эти деньги живут, проводят подрывные акции, боевые операции. И вполне об этом говорилось в ООН, в Совбезе. Вот в Вене базируется бюро ООН по борьбе с наркотиками и организованной преступностью. Как же оно работает, это отдельная тема. Но его директор Антонио Мария Кошна, уж не знаю, на присущем ему этнически португальском языке или на английском, четко сказал о том, что в Сахаре пересеклись два потока наркотиков. Один героиновый, транзит Восточной Африки, второй кокаиновый, транзит Западная Африка. Дальше они сливаются вместе и идут через Чад, Нигер и Мали. Ну, есть еще один поток, кстати говоря, в Марокко. На территории этого королевства производится порядка 20 тонн гашиша в год, и потом он попадает в Европейский Союз. Ну, гашиш тоже падает. Деньги не те, но все-таки. И в 2009 году еще господин Кошта предупредил о слиянии террористических, антиправительственных организаций и наркомафии. Ну, все нормально, только все это пошло на новый уровень. Это, конечно, было всегда. Но новые технологии, новая техника, новые маршруты. Дело в том, что французы и американцы там мониторят воздушное пространство. И просто потому, что там постоянно идут бои. Ну, отдельная тема, как там работают французы, как американцы их вытесняют. Соответственно, воздушный мост из Латинской Америки в связи с этим работает плохо. Что работает? Морем везут наркотики из Латинской Америки в Гвинею, Бисау. Потом наркотики идут на север Африки через Сахель. Причем господин Кошта ужаснулся такой странной для нас сегодня теме, что новое доказательство наличия связи между наркомафией, организованной преступностью и терроризмом было получено случайно. Это цитата. Ну и что? Для переброски наркотиков, говорят наши источники, источники Института Ближнего Востока, вполне легально используются крупные холодильники местной рыбной отрасли в порту Конакри. В первую очередь они принадлежат китайским компаниям. А по данным ООНовской структуры, пытающейся бороться с наркотрафиком, наркокартели из Латинской Америки последние 5 лет все чаще используют маршрут через Африку для переброски в Европу кокаина. А мы помним, что тот же кокаин, например, в Боливии производится просто легально. Ну, легально, потому что...
Люди должны же где-то работать, Евгений
Анатольевич. Во-первых, да. Во-вторых, история о том, как боливийский президент об этом объявил, как выгнал американских инспекторов, пытавшихся бороться с переброской наркотиков из Боливии в Соединенные Штаты Америки. И как всем все сказал, чего он думает по поводу Соединенных Штатов. И как там... Ну, фактически к власти, к стране пришла наркомафия. Мощная, серьезная. Такая индийская наркомафия, которая таким образом борется.
Ну, у них борется, это их духовный скреп.
Но она борется против империализма. Да. Человек говорит, да. Боливия, у нас коку всю жизнь жевали. Со времен доинков, со времен инков, со времен конкистадоров.
Ну, это правда, ведь, от нас. Евгений, это правда.
Правда, это
своя
их...
правда
более
есть.
Более того, далеко не все типы коковых кустов дают тот наркотик, который есть кокаин. Там пара видов. Действительно, вы производите кокаин, все остальное – это более или менее легкие
стимуляторы.
Стимуляторы абсолютно точно, растительные стимуляторы. Если кто-то думает, что Кока-Кола так называется, потому что ведущая с канала «Пятница», которую зовут Кока, на эту тему повлияла, то нет. Повлиял вот ровно этот самый продукт. Зеленые листочки, свеженькие, наркосодержащие, легкий стимулятор. А можно сделать тяжелый наркотик. Ну, да, в конце концов, Шерлок Холмс был кокаинистом. В начале 20 века кокаин вообще потребляли в элите очень серьезно. Слушайте, опиатами, микстурками с опиумом детей кормили и поили, чтобы они спокойнее были, когда простужаются. Ужас, ужас. Так они не знали, что такое привыкание к наркотикам, что вообще такое наркотик. Они реально к этому так относились. Ну вот у нас есть реальность. В 2008 году структура ООН по борьбе с наркотиками назвала Гвинею-Бисау ключевым пунктом, через который кокаин попадает в Африку для перевозки в Европу. Но в 2009 году, в июне, в столице Гвинеи Конакри обнаружили 7 лабораторий по производству кокаина. И, кстати говоря, там и синтетические наркотики производят. С 2006 по 2015 годы по трансафриканским каналам прошло 93% наркотрафика, следующего из Латинской Америки в Европу. Просто наркодилеры Боливии, помянутой мной уже, Колумбии, помните, колумбийские наркокартели, и Перу стали ориентироваться не на Северную Америку, а на Западную Европу. Потому что в Америке Северной, в США, ввели жесткие меры безопасности. И это ослабило приток наркотиков, и особенно кокаина, в Северную Америку. А, соответственно, Гвинея-Бисау, Мавритания, Мали, Сенегал стали основными центрами на пути следования контрабандных наркотиков в Европу через порты Марокко, Алжира и Ливии. Потому что ты выходишь на побережье, а там у тебя сплошные порты.
Да.
Соответственно, последние два года эксперты отмечают, что боевики исламистской нигерийской группы Боко Харам активно осваивают порты африканских стран на побережье Гвинейского залива. Идет инфильтрация в администрацию и в силовые органы. Для контроля наркотрафика с официальных позиций, ну вот, что охраняешь, что имеешь, ты чиновник, ты выписываешь разрешение. Это очень серьезно, когда у тебя есть позиции в аппарате. Ну, нормально. Соответственно, к вопросу о борьбе с Боко Харам международных структур. Ну, как борются? Пока что у них весьма серьезные рычаги контроля над наркотрафиком появились. По данным французов, Муаммар Каддафи, покойный ливийский лидер, регион Сахары и Сахеля контролировал всерьез по пути традиционного следования караванов. Караваны держали туареги и племена Азавады. И пути шли от юга Ливии до востока Мавритании и до севера Мали, которые эти самые туареги после убийства Каддафи не очень успешно пытались отделить. Заверяя французов, и они, кстати, это сделали, что те и уран продолжат получать, и все будет хорошо. Ну, французы не оказались достаточно умны, чтобы поддержать контакты со всеми, чем, кстати говоря, американцы и воспользовались, потому что силёнок у них совершенно не хватило на военные операции там, они там застряли и засели, у них беспилотников даже не хватало. Ну и Соединенные Штаты всерьез начали прихватывать зону традиционного контроля Франции, потому что, а почему бы нет, они же после Второй мировой войны прихватили зону традиционного контроля Великобритании на Карибах, в Индийском океане. США вообще замечательно в этом плане работает, нам бы у них поучиться, но только поздно. Соответственно, зачем при Каддафи все это развивалось? Пути через Сахару и Сахель использовали для поставки оружия, провианта и техники фронту Полисарио. Помните, такая структура, которая Западную Сахару пытается оторвать от Марокко? Вот этот самый фронт Полисарио.
Как красиво называется, да?
Очень неудачно стал, он объявил себя марксистским. Причем он объявил себя марксистским просто в самый правильный момент, в конце 80-х годов, да. Прямо под Горбачева, когда от марксизма в этом регионе мало что осталось. И поэтому как-то даже неудобно его никому поддерживать. Но пока что Алжир их держат. Соответственно, 80-е, 90-е годы уже прошлого века. Через этот коридор стала идти контрабанда продовольствия. Бензин из Алжира и из Ливии. И центрами торговли контрафактом из Ливии и Алжира стало несколько городов в этом районе. Гат и Катрун в Ливии, Джанет и Таман-Рассет в Алжире, Агадес в Нигерии, Кидаль, Гао и Тимбукту, знаменитый исторический центр цивилизационный в Мали. Так что если кто-то будет ездить из путешественников и любителей дикой природы через эту зону, ребята, имейте, пожалуйста, в виду, что те, кого вы можете там встретить, это в первую очередь наркоторговцы и исламисты, а дальше ваша проблема. Ну, контрабандисты, это уж святое. Гражданская война в Алжире в начале 90-х годов заставила алжирскую армию взять под контроль контрабандные пути и границы, которые вообще-то были десятилетиями прозрачны и мало кого интересовали. На 5 лет гражданской войны нелегальная торговля серьезно сократилась. Но с 2006 года она вспыхнула. Теперь смотрите, что, если вы заглядываете глубже? Это мы пока говорили, что называется, по поверхности. Мы так прошлись, да? Ну, заглянем под волны происходящего. Контрабанда оружия и продовольствия в интересах фронта Полисарио была организована при содействии алжирских военных, которые поддерживали и поддерживают этот фронт против своего основного конкурента – Марокко. За счет этого контроля произошло сращивание части алжирских силовиков и контрабандистов. Оборотни в погонах существуют далеко не только в Российской Федерации. Они вообще везде существуют, где есть контрабанда и силовики. Ну, извините, как есть. Контрабандистов тогда для простоты обозвали «Аль-Каида исламского Магриба». Потому что если ты просто контрабандист, ну, как-то вот нехорошо. А если ты еще и идейный исламист, то тогда ты можешь претендовать на поставки оружия, на деньги какие-нибудь. Тогда еще в Саудовской Аравии денег было много, нефть не падала в цене, и разбрасывали довольно серьезные транши по различным структурам, которые назывались Аль-Каида. Но точно так же, как в советские времена, ты говоришь, что ты там на национальном уровне. Страна социалистической ориентации. Опаньки, у тебя и оружие, и деньги, и что-нибудь тебе строят, да? И русских военных пришлют, и даже эти военные за тебя и воевать будут. И к тебе не будут приставать американцы и европейцы. Это же здорово было. У нас куча таких людей до сих пор осталось. Кто-то называл себя маоистами, кто-то называл, где угодно, в Латинской Америке, в Непале, кто-то называл себя марксистами, расширен, потому что как колумбийский Эскобар. Ну, я кто? Марксист. Наркобарон – это американцы придумали, а я марксист, меня за это гнобят. И тут уже мудрее, ты можешь и к Советскому Союзу там за поддержкой идти, и к китайцам, потому что ты же понимаешь, что потоки конкурируют. А вот ты можешь идти и к тем, и другим. Ничего не меняется в этом мире. Так все и работает. Надо сказать, что вся эта деятельность по поддержке фронта Полисарио постепенно перетекла в пользу наркотиков. Но денег они дают больше, чем прочая контрабанда. И плюс немножко, поскольку ездят же в Сахару, в Сахель нефтяники. Вот всякие французские, итальянские, меньше американцы, англичане, все-таки больше французская зона. Но технари всякие. И начали красть за выкуп заложников. Согласитесь, тоже хорошо. Причем шло даже разделение труда. Значит, по финансовой части и организации контрабанды в Европу это все брали на себя алжирцы, имевшие некоторое прямое отношение к силовому ведомству. А похищение заложников и проход грузов через Сахель – туареги. Их никто не видит, все хорошо. Соответственно, алжирские военные крышевали алжирскую группу, а ливийские силовики времен Каддафи перемещение туарегов. У него туареги служили в наемных частях, у него вообще с ними были вполне себе хорошие отношения. И проблемы мигрантов тогда особой не было. Каддафи с Римом заключил соглашение о сотрудничестве и вырубал это все, просто топил в море, да, бросал на расстрел в Сахаре, чего там только не было. Ну, Берлускони заключил сотрудничество, и оно работало, пока Каддафи не свергли. И с 2011 года система рухнула. Ее итальянцы сейчас пытаются воссоздать. Но там несколько правительств, и это дико сложно. Мы говорили о том, как французы соревнуются с итальянцами в Ливии, как за счет денег ЕС пытается госпожа Могерини финансировать проекты своих коллег, итальянского министра иностранных дел, как французы все это торпедируют. И, надо сказать, ну, вот племена Аулиат Сулейман, племена Тубу на южной границе, как-то все это у них не очень получается. Теперь у нас, поскольку появился Леша Анисахаров, значит, там далеко за пределами этой комнаты есть какие-то новости, мы его пускаем в эфир, а сами уходим на перерыв.
От двух до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Так, как говорил мой покойный папа, если тебя поняли неправильно, нечего обижаться, ты дурак. Значит, давайте простая вещь. Вот, безусловно, Боинг один не может перевезти 10 тысяч тонн. Целый ряд замечаний на тему того, что загрузка Боинга, вот нам прислали 70 620 килограмм, соответственно, 70 тонн. Я в курсе, что это там корабельная норма. Но кто вам сказал, что
Боинг один.
Это был один Боинг? Это был поток самолетов. Боингами везли, не кукурузниками через Атлантику. Пёрли Боинги, тот, который засекли и спалили, чтобы... Мы не знаем, сколько в нем там было груза, но по оценке соответствующих ведомств ООН, которые отследили этот наркотрафик, провели определенные допросы, да, там кто-то был пойман. Там было перевезено порядка 10 тысяч тонн по этому маршруту. Полные это были Боинги или нет, примерное количество самолетов вы можете посчитать. Но это, безусловно, масштабы, национальные, да, это такой государственные перевозки, это наркокартель размером со страну, а точнее размером с несколько стран. Ну, это такие перевозки, да, это большой рынок. И что теперь? Это на протяжении целого ряда лет. И ничего хорошего в этом нет, тем более, что, понимаете, то, что ловится, это просто какие-то капли в море. На самом деле капли в море. Ну, как есть. Ладно, мы остановились на том, что рухнула система взаимоотношений Рима и Триполи после того, как не без помощи итальянцев, французов Каддафи свергли. И сегодня на территории Ливии абсолютная анархия, два правительства, там международно признанное Сараджа, которое ничего из себя не представляет, не международно признанное, но зато за ним Италия, не международно признанное халифа Хафтара, за которым Франция, Эмираты, Египет, а через Египет туда идет российское вооружение, и это серьезные игроки, но силёнок, чтобы установить власть над всей Ливией, у них нет. Ни у одного. Ну, у кого-то их больше, у кого-то меньше. Две нефтяные компании, которые поливают друг друга компроматом. Ничего не сделаешь с этой ситуацией, потому что всякие внешние игроки, американцы, французы, итальянцы, которые пытаются что-то сделать на Ближнем Востоке, всегда напарываются на простую вещь. А туземцы хотят или не хотят этого? Туземцы без всякого обижательного смысла, а просто вот эти, на которых никто не обращал внимания, когда границы прокладывали, прям по племенам, по местам кочевья, на которых никто не спрашивал никогда, они вот вам дадут это сделать или нет? Ну, как было только что, когда, чтобы предотвратить появление в Европе мигрантов, которые морем с побережья Ливии идут на Лампедузу, а потом на Сицилию, далее везде по Италию, а та же Франция вовсе их не хочет и границу перекрывает. Итальянцы начали договариваться с глубинкой, с племенами Ауляд, Сулейман и Тубу, что они будут давать деньги, а те будут тормозить этих мигрантов в Сахаре. Как тормозить? Вежливо не спрашивали. Ну, видимо, проверяет документ, говорит, ой, у вас нет разрешения на проезд в Европу, проследуйте обратно, пожалуйста. Вот или так, просто да? С калашей полоснуть и бросить знаете, на песке, хотите. Ветерок заметет. Или, как это часто в Ливии бывает, за определенную мзду пропустить на побережье, а там вас там трудоустроят. Потому что там же мафия работает со всей Европы. Причем вот сейчас испанцы поймали ситуацию, при которой тех, кого отфутболивают итальянцы, мафиози принимают на их испанских берегах. А дальше кого куда? Кого на органы? Кого фактически в рабы, отобрав все документы, если они еще есть? На сельхоз работали еще. Возмущается общественность страшно. Пытаются встречать общественность какие-то несчастные, взъерошенные, интеллигентные дамы и джентльмены на берегу вот этих самых контрабандистов, которые везут мигрантов из Африки. Ну, понятно, у вас бандиты, а к ним выходят общественники. Кто кого, наверное, можно догадаться. Так что помимо наркотрафика, с 2014 года пошел в качестве крупного бизнеса, это многомиллиардный бизнес, перекачка мигрантов в Европу, бизнес второй сейчас после торговли наркотиками по объему денег, это миллиарды, хотите долларов, хотите хоть бы и евро. Ну, с 2014 года через Африку в Евросоюз прибыло более 400 тысяч мигрантов, и так каждый год. Сейчас численность снизилась. В 2018 году за первые полгода всего 60 тысяч человек. Ну, еще треть или более утонуло в море. То есть где-то 100 тысяч за полгода идет, а значит, 1200 за год идет точно. Но доплывают не все, ну, десятки тысяч тонут. Тем более их же никто не вылавливает. К вопросу о гуманитарной составляющей и ООНовской работы, и южноевропейских, да и не только южноевропейских, вообще европейских государств. Но к контролю над всеми этими видами криминальной деятельности подошла еще и нигерийская исламистская группировка Боко Харам. Ряд экспертов утверждает, что кроме этнических, конфессиональных причин, одной из важнейших причин вообще ее возникновения стала борьба за контроль над наркотрафиком. Ну, надо сказать, что если следовать за утверждениями экспертов, что наркотрафик и поток контрабанды – это источники финансирования исламистов, частично это так, но очень упрощенная схема. После возникновения радикалов, одни называют себя приверженцами Аль-Каиды, другие исламского государства, причем они борются за рынок, но сотрудничают по организации в Африке такого трансафриканского канала контрабанды наркотиков и вообще всего прочее. Это вообще фактор борьбы элит, старых с новыми, за контроль над финпотоками. За контроль над финансовыми потоками там, ну, борются везде, и потоки эти разные. Была старая система, как бы сказать вежливее по-русски, крышевания. Надеюсь, что все, кто нас сейчас слушает, примерно себе представляют, ну, скажем, по 90-м годам, что-то такое. Основную роль когда-то играл Каддафи и патронируем правительство африканской стран зоны ЭКОВАС. Ну, он же не случайно был там король королей, традиционных королей, то есть вождей Африки. Он же не случайно переключился на Африку с попытки стать там дуаеном арабского мира. Уже же в арабском мире он самым главным быть никак не мог. А в Африке, да запросто, вот у тебя там 29 бюджетов, ты просто финансируешь из своего кармана от ливийской нефти. Ну, понятно, это не крупнейшие бойцы, ни ЮАР, ни Нигерия и ни Эфиопия с Египтом, но основные в организации, именуемой Африканский союз, там вот 50 с чем-то бюджетов, 50 с чем-то стран. Сколько у тебя голосов в этой ситуации? А откуда, помимо нефти, источники твоих денег? Ну, как-то так. Это же, ну, мир так устроен. Соответственно, Каддафи не стало. Централизованная сила ушла, а она же нужна, значит, нужны новые инструменты силового контроля. Был период выяснения отношений внутри группировок. Их, пожалуй, три основные – это нигерийская Боко Харам, туареги в Сахеле и алжирские ливийские исламисты. Они немножко повоевали за распределение доходов. В конце 2017 года Тильки Шо достигли консенсуса, действуют сейчас координированно. Это так, наши поздравления за свержение Каддафи и установление той демократии, которая привела, помимо прочего, ко всему тому, о чем мы сейчас говорим. Но сейчас у нас минут погоды, неизбежная для нас в этой мире, хотя в Сахаре какая погода, там дождей нет, ничего нет. А потом, тем не менее, продолжим.
от 2 до 5. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Продолжим. К сожалению, печальную информацию о сращивании исламистского подполья, антирежимных группировок и наркотрафика, а также нелегальной организации нелегальной миграции в Сахаре и Сахеле. Некоторые выводы из всего этого безобразия. Ну, материал Института Ближнего Востока. В работах эксперта нашего Быстрова это можно найти на сайте. Как, впрочем, много чего еще. Значит, на сегодняшний день никакой единой аль-Каиды в странах исламского Магриба. Если говорить о идеологически мотивированной группе, ассоциирующей себя с руководством Аль-Каиды, которая вот сейчас сидит в Пакистане или еще где-то, не существует. Есть консолидированная трансафриканская сеть криминала, которую крышуют, или говоря по-русски повежливее, покровительствуют, которые силовики ряда ключевых стран региона. Она себе может придумывать идеологические прикрытия от забора до обеда, сути не меняет. В природе своей это организованные криминальные группы. Точно так же, как, повторяю, колумбийский наркобарон Пабло Эскобар может называть себя марксистом. И чего? А деятельность у него на что была направлена всю его жизнь? Ну, на криминал чистой воды, на наркотрафик. Второе. Антитеррористическая кампания Парижа в Сахеле. Это попытка сохранить у власти старую политическую элиту, которая французами более или менее в их бывших колониях контролируется. А новые силы региона, туареги, нигерийцы, ему подконтрольны в меньшей степени, хотя эти ребята пытались как-то наладить некоторую систему контроля и над ними. Ну, соответственно, они выбирают более слабого союзника. Алжирцы, которые имеют по поводу французов свою точку зрения еще с войны за независимость 60-х годов и всего, что было в подпольный период, когда Алжир был Францией, категорически не участвуют во французском проекте региональной безопасности. Но главным образом даже не то, насколько они любят или терпеть не могут Францию. Ну, скажем, вежливо терпеть не могут. Отношение Украины к Москве в данном случае – это такой легкий флирт с Америкой по сравнению с тем, как алжирцы относятся к Франции как таковой, как к государству. Но основная мотивировка – они не хотят будоражить собственных туарегов на юге. Там крупнейшее месторождение углеводородов. И там же идет один из основных каналов нелегальной миграции в Ливию, на котором туареги зарабатывают. И именно поэтому алжирцы бьются в Африканском Союзе за право именно этой организации курировать все операции в зоне Сахеля. Это логично, потому что там, в Афросоюзе, главный за безопасность традиционно алжирец. Ну, не Бутефлика будет, так кто-нибудь еще. Алжир хочет сохранить компромисс в мирном сосуществовании с туарегами на юге страны. Это означает, что у них гарантия безопасности нефтяных и газовых полей в обмен на то, что власти просто закрывают глаза на контрабанду, которую туареги, алжирские исламисты, контролируют, и которой есть их основное занятие. Ну, логично, логично. Еще логичнее, если понять, что с этих потоков идет откат местным силовикам, которые тоже люди. Чего у них кусок хлеба изо рта выдирать? Ну, это некрасиво, это нехорошо, это ой, какой ужас с точки зрения общечеловеческой, общеполитической и европейской борьбы с наркотрафиком и с нелегалами. Мир так устроен. Вот он устроен так, в частности, в этой зоне. Понимаете, это на самом деле надо. Алжирцы в свое время попытались нарушить этот компромисс. Да, ну вот на них же давили там. Что произошло? Некоторая группа исламистов под названием Мурабитун из Ливии немедленно провела рейд на комплекс в Инаменосе в 2013 году. Захватила заложников, если помнят кто-нибудь, мы говорили об этом, иностранных специалистов, жертвы были приличные. Потом эта же группа пошла на два нападения на отели в Буркина-Фасо и Кот-д'Ивуар. Почему? А власти этих государств решили взять под контроль местные порты морские. Ну и тут же получили оборотку. Ответ получили. Потому что не выдираешь у наркомафии и мафии, работающей на мигрантах и на контрабанде, кусочек их хлеба изо рта, они тебе, ладно, и не тронут. А выдираешь, а получи. Причем здесь, конечно, те туристы, иностранные специалисты, которые в этих отелях были, это отдельная тема. А кого вообще это все интересовало? Алжирские силовики периодически зачищают какие-то малочисленные группы исламистов на юге для отчета. А кроме того, это оптимизирует систему сложившегося компромисса. Излишне самостоятельные маленькие группы партизан им сдают, они их нейтрализуют. Ну, потому что чего они выбиваются из общего процесса? Не более того. Я страшно извиняюсь, если это кому-то обидно, не нравится. Но мир устроен так. Если мы начнем сейчас потрошить тему наркомафии по миру, ой, кто ее контролирует, кто ее крышует, кто ее организует, какое отношение имеют, ну, например, в Афганистане к потокам опиатов наши американские коллеги, которые в этом самом Афганистане ведь работают в лице правительственных чиновников со времен Хамида Карзая вполне себе, ну, с наркомафией, наркопроизводящая демократия. Потому что, ну, надо сказать, что там производство героин-то возросло до того, что на местных складах пара мировых объемов потребления героина. Это все причем в Афганистане. То есть промышленность-то растет, прекурсоры везут, из опиума героин делают, можно страшно хвалиться этой темой. Я просто на всю оставшуюся жизнь запомнил, как по происхождению голландский чиновник ООН, когда-то, когда я еще с ООНовскими чиновниками вообще говорил, у нас в офисе рассказывал нам под, ну, тяжело скрываемые улыбки присутствующих экспертов, что у них бешеные успехи в переводе наркоэкономии Афганистана на нормальные сельскохозяйственные рельсы. Вот они, это было года три назад, два контейнера изюма в Индию отправили. Нормально, два контейнера, да, 260 тысяч гектаров, засаженных опиумным маком, а вот в качестве альтернативы в Индию пошло целых два контейнера местного замечательного афганского изюма. То есть ты меняешь миллиарды долларов ни на что.
На копейки, да.
Ну, гроши там, да, которые в основном при этом разворованы по дороге, либо теми же западными экспертами на себя потрачены. Процентов 80, либо процентов 15 оставшихся денег разворовано местными администрациями, ну, либо остатнее, конечно, дошло до местных селян. Ну, вот они на эти остатние копейки пару контейнеров изюма произвели из замечательного винограда. Детский лепет. Потому что, еще раз повторяем, бабло, к сожалению, не побеждает зло, оно его только организует. И здесь Березовский, наверное, был прав, потому что зло, которое он имел в виду, оно же было не его зло, не им контролировалось. Ну, поэтому то зло, его бабло побеждало. Нигде, ни в Сахеле, ни в Афганистане иначе не бывает. Извините, пожалуйста.
От двух до пяти.